Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами в программе «Поток». Много тем я для вас подготовила. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм. Это СМС-сообщение, да. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-7373-948. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. И трансляция есть там, и еще в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там тоже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте о движении в городе. Движение в городе у нас следующее. 4 балла дает Яндекс. В общем-то, все в рабочем состоянии, но кое-где придется вам потолкаться. Традиционное затруднение из радиальных магистралей на Савихинское шоссе тяжеловато едет. Люберцы-Октябрьский проспект тоже тяжело едет, потому что там глобальная реконструкция. Из радиальных еще тяжеловато от поворота на Шереметьево и в обратную сторону тоже едет Ленинградское шоссе. По МКАДу пробка от Носовихинского шоссе сюда к Капотне, в обратную сторону тоже от Каширского шоссе до Капотни. На юге локальные затруднения. Тяжеловато почему-то вдруг между Ленинградкой и, соответственно, Новорижским шоссе. Будьте, пожалуйста, внимательны. Есть затруднения на третьем транспортном кольце. Они на юге и севере традиционные. На востоке тоже затруднения перед съездом на Волгоградский проспект. Садовое кольцо, кроме Таганского узла, все остальное хорошо едет.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Американские СМИ подтвердили подлинность видео с расстрелом ВСУ российских пленных. Такаев вел избирательную кампанию в Казахстане «Справедливо и открыто». Государство расширяет ограничения на заработки их топ-менеджеров, и число жертв взрыва в пятиэтажке на Сахалине выросло до 10. В «Умных парнях» сегодня Карина Геворгян.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня «Нью-Йорк Таймс» писала, выпустила большой материал по поводу вот этого видео с расстрелом вооруженными силами Украины российских пленных и что они, к какому выводу пришли. Они пришли к тому, что называют видео подлинным, то есть сравнили фотографии двора, где все это произошло, со спутниковыми снимками в этом районе. Вот, и в итоге косвенно подтверждают, что оно так на самом деле было. При этом изучать в Организации Объединенных Наций тоже начали эти видео, но никто конкретно ничего не говорит. Предположительно, свидетельство было сделано в луганском селе Макеевка. На кадрах видно, как люди в военной форме, значит, по одному выходят из дома, ложатся на землю. На втором видео, уже снятом с коптера, видны эти же люди со следами выстрелов. Минобороны сочло произошедшее массовой кровавой расправой над безоружными русскими военнопленными. Ведомство обвинило ВСУ в намеренном и методичном убийстве прямыми выстрелами в голову. Следственный комитет завел уголовное дело. Организация Объединенных Наций говорит, что вроде бы тоже этим будет заниматься. На Украине говорят, мы просто проверим видео, что с этого следует не очень понятно. Ну и американские СМИ говорим, подтверждаем подлинность. Я понимаю, что американские СМИ, это, конечно, не истина в последней инстанции. Возникает вопрос, что в принципе в нынешних условиях, вот когда такое появляется, можно сделать. Дмитрий Краснов с нами, член Общественной палаты Москвы, почетный адвокат России. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Как слышите нас?
Добрый день, хорошо слышу.
Вот то, что мы имеем по факту. По факту мы имеем видео, возбуждение уголовного дела. Киев обещает проверить, он обещает проверить. Но так как все это как бы произошло в рамках вооруженного конфликта, вот здесь какая специфика?
Ну, специфики никакой нет, просто эти взаимоотношения регулируются Женевской конвенцией 1949 года, двумя приложениями к этой Женевской конвенции с поправками в 1970 году, и, соответственно, как бы нашими воинским уставом и уголовным кодексом Российской Федерации.
Так.
Следственный комитет Российской Федерации уже возбудил уголовное дело по статье 102, часть 2, это убийство двух и более людей, и 356, это, соответственно, жестокий метод ведения борьбы, вооруженной борьбы, соответственно, там у нас не военный, не военный конфликт. Не война, как считается, а военный конфликт. Поэтому, собственно говоря, в рамках этой статьи будет часть первой уже возбуждено уголовное дело и будет вести следствие комитет Российской Федерации. Как, в принципе, до этого практика уже существовала, в том случае, если какие-то были факты выявлены, это не первый раз уже расстреливают наших военнослужащих, возбуждается уголовное дело, так как видео есть, соответственно, есть лица этих людей, которые расстреливали наших военнослужащих, то есть можно определить локализацию, частей, которые находились в том месте, собственно говоря, и я думаю, что современными методами технических возможностей и разведки установить, какие подразделения участвовали, какие конкретные лица в этом расстреле, будет несложно, будет заочно предъявлено обвинение этим лицам, а тогда мы возьмем их в плен. Мы будем по этим статьям их судить, судом военного
трибунала. Но, Дмитрий Анатольевич, понятно, но здесь скорее речь идет о процессуальной как бы фиксации того, что произошло на самом деле. Наш слушатель говорит, а что было после того, когда пленным ноги простреливали, а когда раненых десантников добивали, а результаты где? И самое главное, что считать результатом? Выдачу этих людей, но вряд ли их выдадут. Наверное, их можно поймать только в ходе боя.
Ну, были разные сообщения средств массовой информации. Были сообщения, что нашими военнослужащими, и нашими военнослужащими, и ЧВК «Вагнер» были эти лица взяты в плен. То есть, и, собственно говоря, при сопротивлении они были убиты, когда и брали в плен. Это первый вариант. А второй вариант, я надеюсь, что Российская Федерация сможет закончить спецоперацию победно. Будут вооруженные силы наших противников повержены, и те лица, которые будут взяты в плен, они понесут уголовную ответственность. Если они будут бежать с украинской территории, то, соответственно, будет международный розыск. И как только они появятся на той территории, которая будет подконтрольна Российской Федерации, с этими людьми разберутся.
Дмитрий Анатольевич, возникает другой момент. Женевская конвенция, наш слушатель тоже об этом пишет. А как так получается, что мы, значит, кичимся международным правом и всячески все это выполняем? Вот, а та другая страна, просто забыла о том, что есть Женевская конвенция. И так было при любом, скорее всего, конфликте. Вряд ли были какие-то конфликты между представителями того или иного государства, где обе страны выполняли эти Женевские конвенции. Не получается ли, что это некая фикция?
Нет, ну понимаешь, в чем проблема? Если мы живем в каком-то мире, который регулирует отношения в этой мире между странами, между этими законодательными нормативными актами, то это называется мировой порядок. Если война всех против всех без каких-то законов, то это называется, собственно говоря, хаос. И как раз этим Российская Федерация, вообще Россия, Советский Союз отличается от наших зарубежных партнеров тем, что мы как бы стараемся находиться в рамках определенных правил в норме. И как раз в этом отличается глобальный проект, который предлагает наш президент, что те люди, которые с нами сейчас воюют, с другой стороны, их поддерживают, они хотят расчеловечить и представить образ российского человека зверем, человеком, недостойным того, чтобы в отношении него соблюдались нормы права. Они через эти видео хотят зафиксировать вот эти боли и страдания наших солдат, которых они мучают, убивают, для того, чтобы запугать нас. Но они не понимают, что мы прошли через многие войны наша страна, и, собственно говоря, нас запугать так невозможно. И я думаю, что ответственность для отношений тех лиц, кто убивает наших солдат или пытается таким образом их запугать, будет неотвратима. Я думаю, что мы их найдем и накажем, наша страна непременно. То есть возмездие, оно будет настигнуть этих людей, и они от него не уйдут точно. Сейчас им кажется, что все легко и просто, и что, собственно говоря, все это сойдет с рук. Но это с рук никогда не сходило, не сходит. Мы знаем, что бывает с предателями, которые, собственно говоря...
Вы понимаете, Дмитрий Анатольевич, вот то, что сходит или не сходит с рук, не могу из головы убрать то, что говорили сначала азовцев, здесь будет у них трибунал, понимаете, а потом они в числе тех, кого обменивали, оказались и, по-моему, даже были отправлены в какую-то третью страну. Но не могу я от этого отделаться.
Здесь идет политика. Раньше мы пытались разделить азовцев и СУ на две части, да? Потом стало ясно, что азовцы и СУ это является одно целое и не является разными, собственно говоря, частями. Поэтому есть политические решения, собственно говоря, каких-то, я думаю, что расправах связанных или адекватных ответах, как вы считаете, да, око за око, зуб за зуб, я думаю, что средства массовой информации наша страна не может сообщать, если такие есть. Это любит тишину, вы видели как. Что бывает с людьми, когда они покидают ряды Вагнера. И, собственно говоря, люди, общество начинает к нам возмущаться, обсуждать этот вопрос. А то общество недовольно тем, что мы не соблюдаем законы, то оно недовольно тем, что соблюдаем законы. То есть здесь война, есть война.
Дмитрий Анатольевич, последний вопрос. Роль международных организаций вот в расследовании подобного рода ситуаций, преступлений, какая?
На сегодняшний день никакой роли международной организации нет. На сегодняшний день вообще международное право и ООН, как мы видим из всех решений, которые возникают, фактически не работают. Не работают потому, что эти органы находятся под контролем англосаксонской группы, которая финансирует эти органы. И поставлена задача очернить образ России, его солдата, его гражданина, и сделать его вне закона, вне права. То есть мы виноваты во всем, что олимпийцы там какой-то допинг употребляют, что слепали ручку помазали, что там, не знаю, наши олимпийцы не так бегали, не так прыгали, что не так выступали, не так говорили, что наша культура не подходит, ее не нужно, собственно говоря, демонстрировать.
Ну, понятно.
Что происходит на всех фронтах. Культурных, идеологических, литературных, военных. То есть здесь ждать о том, что кто-то станет на нашу сторону. Этот мир, в котором мы живем сегодня, он, собственно говоря, мир сильных. Кто сильный, тот, собственно говоря, и пишет свои правила, и эти правила оставляют соблюдать весь остальной мир.
Спасибо, Дмитрий Анатольевич, благодарю
вас. Поэтому нам нужно только убеждать.
Нам нужно
мы тоже были сильны, писали свои правила.
Спасибо. Дмитрий Краснов был с нами, член Общественной палаты Москвы, почетный адвокат России. 7373948, телефон прямого эфира. Да вроде казалось, как понимаете, и в Мариуполе локально победили, а потом оказалось, что политически целесообразно, видимо, кто-то счел, что не трибунал, а вот какой-то там обмен, туда-сюда и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Так, если говорить о международном праве, то где в нем написано, что одно государство может нарушать территориальную целостность другого государства, получается, когда выгодно, его не исполняем, когда невыгодно, просим от него защиты, говорит Сергей. Сергей, почитайте первые несколько статей устава ООН, вам все станет понятно. Первую и следом вторую почитайте. Вот в данном случае речь идет о Женевской конвенции, она есть. Мы говорим, что мы выполняем Женевскую конвенцию. В этом отношении, может быть, к сожалению, так оказалось, что люди, которые попали в плен на этом видео, может быть, они надеялись, что с ними тоже будут выполнять Женевскую конвенцию. У меня просто нет другого объяснения, что произошло. Там, конечно, многие люди и более осведомленные, более профессиональные в военном плане рассуждали, а почему вот они были и в брониках, вроде оружие было, а если бы там трое взялись, то, может быть, завязался бы бой, было бы больше шансов спастись и так далее и тому подобное. Не знаю. Сейчас много-много этих «но». Другое дело, что, да, видео расходится, а, соответственно, на это видео находятся какие-то реакции. Понятно, что Следственный комитет возбуждает уголовное дело, и меня интересует, а дальше что? Не получится ли, что вот эта Женевская конвенция оказалась неким конем, сферическим конем в вакууме? Ну, потому что вот мы за международное право, а другая сторона не за международное право. Вот и как здесь быть? То есть зуб за зуб, око за око или как? Я не понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Добрый день.
Добрый день.
Георгий, Москва.
Да.
Вот. Знаете, у меня вот сейчас сын там. Вот. Я сам участник первой чеченской кампании. Вот, из-за того, что сейчас происходит, я полностью на вашей стороне. Вот, и мне сегодня повезло, сын позвонил, у них там небольшой передых. Вот, жив-здоров. Я ему сказал из того, что... Он говорит, отец, говорит, что ты мне хочешь сказать? Я говорю, никого не жалей, в окоп входи после того, как пару гранат туда кинешь. Вот, в здание входи, откуда в тебя стреляют, стреляй на поражение. И эти уроды, извините, пленные, а я, знаете, как уродами их моральными назвать никак не могу, не надо их брать в плен. Вот, в бою убивай честно. Вот это я ему как отец сказал.
Вы ему это сказали, да. Спасибо, принято. Пометую собственный опыт. Здесь важно понимать. Мы говорим про ситуацию на поле боя. Вот. Так, еще. Донецкие давно говорят, что ВСУ сдаваться нельзя, говорит Светланыч. Вот. Только вы, наверное, сказали, что это пленные уроды. Речь о чем идет? В смысле, что люди, которые расстреливают пленных. Давайте, я поняла из ваших слов, просто вы, видимо, волновались. Это мы такой вывод делаем. Так, в интернете десятки жестоких расправ. безоружных. Насколько я помню, не брать в плен — это позиция Офиса президента Украины. У них одно время не было пленных для обменного фонда, говорит Адам. Вот. Так, даже фашистов после Второй мировой некоторые страны укрывали. Как некоторые страны? Известно, какие страны укрывали. А их весь мир осудил, говорит Панк 13, намекая на то, что, значит, здесь против нас сейчас настроено, а мы еще ждем, что какие-то Женевские конвенции будут выполняться. Так, еще кто-то... Вы не понимаете, с запрещенным Азовом это другое, говорит Мелкий. Я не знаю, что другое, что нет, понимаете? Наша с вами задача, ну, как-то попытаться понять, а что в мире происходит вообще на самом деле. Потому что вроде в одну сторону, а потом как-то по-другому. Потом что-то другое, и тоже по-другому. Вот, людей, безусловно, жалко. Очень жалко, просто до слез жалко. Но, скорее всего, я думаю, что какие-то выводы будут сделаны. Я не могу, наверное, их проговаривать, потому что, ну, там разные могут быть суждения на этот счет. Вот, но, скорее всего, определенные выводы после этого преступления будут сделаны.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь по поводу Сахалина. Число жертв взрыва в пятиэтажке на Сахалине выросло до 10 человек. Предположительно, там переносили, там рванул или газовый баллон, или газовоздушная смесь, потому что подтравливала то ли труба, то ли, скорее всего, газовый баллон, потому что дом не был газифицирован. И есть другая версия, что просто переносили газовый баллон, и он рванул. И в итоге там снесло целый подъезд двухэтажного дома. 10 человек погибло, четверо детей погибло, двое госпитализированы, еще четверым медицинскую помощь оказали амбулаторно. 19 ноября это произошло. По предварительной версии, в одной из квартир взорвался 20-литровый газовый баллон. Но вы видели, я думаю, это видео. И там, так как дом, по-моему, 85 или 86 года, говорят, что его реконструировали в там, несколько лет назад. Но факт остается фактом. Светлана Разворотнева с нами, зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как, с вашей точки зрения, все-таки предотвращать такие трагедии? Возможно ли это?
Ну, вы знаете, конечно, ну, причины трагедии с газом, они имеют несколько причин. И неважно, это источником стало централизованное газоснабжение или газовые баллоны. В принципе, вот Росстат, он дает у нас такую статистику, достаточно повторяющуюся, большая часть. Где-то 70% это неисправное газовое оборудование. Вторая причина по значимости – это неисправность вентиляционных и дымовых каналов. То есть газ накапливается, он не уходит, каналы просто не прочищаются, закладываются. И третье – это самовольные перепланировки. И четвертое, там другие причины, в том числе взрывы газовых баллонов. Вот первые три причины, конечно, с ними достаточно сложно бороться, потому что неисправность газового оборудования, ну, все время пытаются его, как бы, да, эту проблему решить там совершенствованием осмотров. И у нас там, видимо, в осеннюю сессию будет принят в окончательном чтении законопроект, который там еще внесет изменения. У нас теперь в одном доме будет один только одна организация проводить осмотры газового оборудования и обслуживания. Ну, в Москве, собственно говоря, это и так вот происходило. Но проблема главная, что делать с тем оборудованием, которое исчерпало срок годности. У людей, предположим, нет средств его менять. Да, вот в Москве действительно компенсируют замену плит. А что в остальных регионах? У нас была, кстати, рабочая группа, но на площадке фракции «Единая Россия» мы направили предложение в правительство все-таки предусмотреть какие-то компенсации регионам на эти цели, но ответа до сих пор не получили. Вторая вот проблема, связанная с вентиляционными каналами, тут просто нужно проявить политическую волю, нужно заставить управляющую компанию действительно, ну, более жестко к ним относиться, если они не должным образом не содержат эти каналы. Нужно сертифицировать тех людей, которые этим занимаются, потому что сейчас, ну, непонятно, кто этим занимается, как, результат, в общем-то, не виден. Ну, и третье, перепланировки и самовольные подключения. Конечно, здесь вот человеческий фактор. Здесь достаточно трудно поймать эти незаконные перепланировки. Проблема осложняется тем, что доступ в квартиры граждан у нас, в том числе для органов жилищных инспекций, которые эти, ну, должны вот ловить, да, незаконные перепланировки, он затруднен, то есть человек может не пустить свою квартиру, если он не хочет этого делать. Допуск, соответственно, осуществляется только по решению судов, а суды длятся очень долго. Тоже говорят, что, ну, давно уже достаточно, что надо сокращать эти сроки, пока тоже ничего не делается. Ну и четвертое, вот как бы если говорить про утечки газа в домах, это, конечно, в основном человеческий фактор, во многом человеческий фактор.
Но я предположу, Светлана Викторовна, что все-таки люди, так как живут они в негазифицированных домах, а на чем-то надо готовить и так далее, и люди обучены тому, как этим пользоваться. Но теоретически, вот газификация централизованная, как вы считаете, помогло бы? Но одно дело, знаете, где-то у кого-то покупать какие-то баллоны, а другое дело, когда вот труба есть, все есть, газовики приходят, все четко работает.
Да нет, вы знаете, вообще вот случай на Камчатке, это абсолютное нарушение всех правил, потому что на Сахалине, ради бога, да, потому что там действительно дом не газифицирован с электрическими плитами, и зачем туда человек притащил эти баллоны, это еще огромные баллоны, остается только гадать. Мне вообще кажется, что, скорее всего, он там их держал, потому что им нужны были для каких-то рабочих целей, и у нас запрещено эти баллоны хранить в помещениях, да, в жилых помещениях, нежилых. Там для того, чтобы пользоваться газом от баллона, там надо целую конструкцию вне стен дома создавать. И здесь, ну, как бы, это, ну, абсолютно нетипичный, ненормальный случай. Это вот ответственность и вина конкретного человека. А что касается центрального газоснабжения, конечно, это большое благо, и все его ждут, но газ небезопасен в многоквартирных домах. И мы вот все заложниками являемся того, кто наш сосед. Потому что вот эти взрывы, которые, ну, у нас периодически происходят, вот в Подмосковье, например, недавно, они, вот причина имеется, знаете, самая экзотическая. Один, извините, человек убил свою жену и хотел скрыть труп, замаскировав это под взрыв, под утечку газа. Другой хотел покончить жизнь самоубийством, прихватить соседей. Вот такие истории, а социальные элементы у нас живут рядом, да, и если мы не начнем, это мое глубокое убеждение, меня пока тут не поддерживает никто, если мы не начнем устанавливать массово во всех квартирах, квартирных домов газоанализаторы с функцией автоматического отключения газа, мы не прекратим эти аварии, потому что только технический контроль, он позволит как-то, ну, вот эти все человеческие факторы, да, предотвратить. И плюс еще замена плит для, замена газового оборудования для тех, кому это не по карману, за счет бюджета. Вот тогда, может быть, мы все-таки что-то добьемся.
Спасибо большое, Светлана Викторовна. Благодарю вас. Светлана Разворотнева была с нами, зампред комитета Госдумы по строительству жилищно-коммунальному хозяйству. Самая дешевая плита с газконтролем стоит 10 тысяч рублей, не так уж и дорого. Еще они хотите начать работать с психами? В смысле, как работать? Ну, с ними мерам возможности с ними работают. Что вы имеете в виду? Ну, как проверить человека, если он решил покончить жизнь самоубийством и включил газовые конфорки? Вот. И заодно с собой кого-то хочет прихватить. Как проверить? А как проверить человека, который под поезд собирается броситься? Ну, я не понимаю, как это проверить? Что вы имеете в виду? Так, еще я думаю, нужно запретить газ в быту. Почему государство не может газ как-нибудь самим использовать, чтобы электричество было для людей дешевле? Газ можно сжижать и использовать на электростанциях. Я в этом не разбираюсь, но мне кажется, для людей так безопаснее, говорит Настасья. Газ в быту запретить. Ну, вы знаете, и от электроплиты может быть какой-то страшный тоже пожар, а это какая-нибудь старая плита, например, или кто-то что-то оставил на этой плите, или утюг забыл выключить. Тоже бывают, знаете, страшные пожары, что разносятся по деревянным перекрытиям и там уничтожают несколько квартир сразу, поэтому сложно сказать. Понимаете, как складывается впечатление, что многое пытается, там, есть много всего опасного в мире. Но невозможно жить так, чтобы ощущать себя вообще в полной безопасности. Понимаете, уже, конечно, плиты придумали со всеми этими примочками, вот, которые страхуют. Уже, конечно, там, я вас удивлю, наверное, но весь Дальний Восток ездит, например, на машинах с газовым оборудованием, потому что им так дешевле. Им так дешевле. Они все на газовом оборудовании ездят. Более того, газ, да, считается даже дешевле. И многие дома, построенные в в Советском Союзе они тоже оборудованы газовыми плитами. Вот. Поэтому, ну что, все это запрещается носить, перестраивать. Как? Кто-то считает, что если бы избавить людей от необходимости эти, значит, газовыми баллонами пользоваться и провести магистральный газ, было бы, наверное, подешевле. Вот. И было бы самое главное, наверное, безопаснее. Но это тоже большой вопрос. 14.30, новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Стрим в Ютубе у нас тоже продолжается. Канал «Говорит Москва», поэтому, пожалуйста, подключайтесь. СМСки ваши, как обещала, читаю. Много нападало по поводу профилактики взрывов газа. Так, соседка, где у меня квартира, раз 10 уже заливала соседи. Хорошо, что у нас электроплиты. А какая взаимосвязь, не поняла, между газовой плитой и электроплитой? То, что вас заливает соседка. Не понимаю. Так, у меня колонка, горячую воду мне просто не подведут. Панк 13, совершенно верно. Вы же понимаете, что если массово менять газовые плиты на электрические плиты, то это повлечет за собой еще необходимость менять водоснабжение. Потому что то, что у вас было, значит, у вас вода греется от газовой колонки, естественно, просто так сделать, чтобы это было не от газовой колонки, а как-то по-другому, ну, как я понимаю, это довольно сложно и требует каких-то еще трат. Так, вы в метро спуститесь, каждый третий псих, почему в СССР психов не было на улице, говорит мелкий. Мелкий, во-первых, я сегодня вот поднялась из метро сюда на работу. Во-вторых, откуда вы знаете, что каждый третий псих? Вот, а и с чего вы взяли, что в СССР психов не было на улице? Вы можете определить человека чисто визуально, потому испытывает он какие-то психические проблемы и насколько серьезные или не испытывает? Вот, готовится он сейчас совершить какое-то членовредительство себе или окружающим или нет? Понимаете, это все вот голословно говорить, а вы посмотрите, ну что, всех закрыть надо? Давайте всех тогда закроем вообще, и будет полная безопасность. Понимаете, как повысить безопасность полетов, запретить полеты? Вот тогда точно будет очень безопасно.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь по поводу Казахстана. Там прошли внеочередные выборы, и ожидаемо, конечно же, Касым Жомарт Токаев победил. Вот. Он счел избирательную кампанию в Казахстане справедливой и открытой. По данным экзитпола, действующий президент республики на прошедших выборах набрал не менее 85,5% голосов. Никаких ограничений не было, каждому была предоставлена свобода выбора. Таким образом, эта кампания прошла справедливо и открыто, цитирует Касыма Жомарта Токаева, телеграм-канал его предвыборного штаба. При этом он накануне заявлял, что Казахстан выбирает многовекторную политику. И тут у кого-то сложилось дежавю, конечно, когда кто-то из руководителей бывших союзных республик говорит про многовекторность или провозглашает многовекторность. Стоит ли сравнивать, спросим у Ильи Гращенкова, генерального директора Центра развития региональной политики и политолога. Илья, здравствуйте.
Да, добрый день.
Что ждать теперь от Казахстана с учетом того, что, насколько я понимаю, это был нужный политтехнологический ход, вот эти внеочередные выборы, чтобы что?
Нет, ну, конечно, теперь Токаев заручился личной поддержкой, он уже полностью, да, самостоятельный легитимный политик, который в ближайшие 7 лет, они уже увеличили, да, сейчас срок пребывания президента Казахстана в должности, вот, будет проводить обособленную совершенно новую политику, а потом, скорее всего, передаст власть преемнику, потому что 69 лет сейчас, по-моему, ему, через 7 лет, 76, вот, скорее всего, второго срока ему не нужно уже будет, вот, а на первом это будет действительно новый Казахстан, которого еще мы пока не видели. И вот эта многовекторность, она, конечно, с одной стороны, отсылает нас к одному известному персонажу, вот, но все-таки это будет, я думаю, очень тонко сбалансированная такая проевропейская демократия, при этом с абсолютно восточной хитростью подобранные ходы для достижения тех целей, которые нужны лично Токаеву.
Но у нас, причем, насколько я понимаю, Илья, у нас в политической традиции сложилось теперь с подозрением относиться к тем политикам, которые говорят, что мы выбираем многовекторность. Потому что если в отношении нас говорят, что та или иная страна использует тактику многовекторности, значит, нам нужно еще больше напрячься, значит, нам нужно будет там как-то завоевывать, отвоевывать и права, и внимание, и так далее. Там, в общем, больше работы.
Ну, если честно, я не думаю, что просто сегодня Россия в состоянии хоть кому-то предложить такую, да, полноту выгоды от сотрудничества только с нами, да, чтобы эта страна вот прям никуда не, в другую сторону не рыпалась. Мы же даже видим, что Лукашенко, который постоянно приезжает и просит очередной кредит, вот при любом малейшем случае тоже начинает играть опять многовекторность. Поэтому странно было бы это ожидать от Казахстана, который, ну, у него есть богатый Китай по соседству, он прекрасно интегрирован в западную экономику. Вообще после того, как на Россию наложили санкции, Казахстан расцвел и стал просто альтернативой Москвы. Поэтому вот то, что они сохраняют, так сказать, связи с Москвой, вот и есть многовекторность. Да? Вообще могли бы и тут как-то подсократиться. Так что нам на эту многовекторность надо вот, ее рассматривать как некое благо.
А кто противостоял Касым Жомарт Токаеву, чтобы понимать, принципиально ли меняется действительно курс государства? И самое главное, отвязывается ли после этих выборов президент Казахстана от вот этого наследия Назарбаева?
Ну, противостояли, естественно, никто не противостоял. Понятно, что это были достаточно фасадные референдумные выборы. Вот, но при этом проведенные так, что все критики авторитаризма дружно замолчали и прославили их как одно из достижений демократии. Потому что, как мы увидели, да, очень важно, что ты говоришь, если ты проводишь вот такие выборы, но при этом, да, говоришь о необходимости либерализовать внутреннее пространство, экономику, то и воспринимаются они соответствующе. Вот. А что касается Назарбаева и его семьи, ну да, я думаю, что эти 7 лет сотрут вообще память о том, что была такая семья, ну, войдет в историю как некий-то такой постсоветский рудимент. Вот. А, конечно, сейчас Токаев, я думаю, достаточно быстро избавится вот даже не то что от влияния, да, а от каких-то последних воспоминаний. Таковым.
Но это тоже будет, скажем так, развитие страны именно вокруг одного человека, ну, то есть вот такая вертикаль, как была при Назарбаеве, вот то же самое при Токаеве. Ну, потому что восточное все-таки государство, есть определенные свои традиции, скажем так, управленческие.
Ну, я бы не сказал, что это какая-то именно восточная черта, это скорее, ну, сложившаяся просто система, где не бизнеса, они, может быть, и хотели бы, чтобы это была какая-то диверсифицированная система управления с политическими партиями и прочим, вот, но это же тоже все требует времени и построения. Угу. Поэтому я не могу сказать, что Токаев, он такой, да, вот прям авторитарный лидер, кто пришел только, чтобы, знаешь, все эти гайки закрутить. Вот, я думаю, что он попытается сейчас выстроить как раз такую систему, которая бы прежде всего устраивала Запад, как бы фасадной своей части, а во-вторых, ну, была действительно рабочей, что вот в России тоже уже, да, там, 2000-е, 10-е годы власть очень хотела создать какую-то рабочую политическую систему, вот, но проблема была в том, что слишком много противовесов было.
Да, так, конечно.
Все кто-то. Вот, в итоге, как бы, эта система, вот, значит, она постоянно деградировала. Вот, поэтому сейчас Казахстан находится тоже такой, да, в моменте выстрела, да, вот, чего-то нового. То есть какое-то время это будет, наверное, все-таки политика развития. А вот сумеет ли она этот вектор держать или тоже начнет деградировать со временем, это уже будет зависеть от того, как будет меняться сам Токаев.
Ну, скажем так, Казахстан, как все-таки многие называют, молодым суверенным государством, ну, потому что там с развала Советского Союза так много времени прошло все-таки в исторических каких-то перспективах. Можно ли говорить о том, что все-таки Казахстан, как и другая молодая суверенная страна, она выстраивает систему под возможности вот именно такого западного либерального миропорядка?
Да, безусловно, потому что движущая сила любой, да, страны, прежде всего финансовая система в современном мире. Казахстан очень активно интегрирован и в британскую такую,
да, там бизнес очень много британского, да.
Да, вот, и Китай, который, да, все почему-то считают, что вот Казахстан такая чуть ли не вассальная зависимость от Китая, вот, но это не так. Китай вообще в последнее время тоже старается действовать не геополитически, а вот финансово-стратегически. То есть куда ему интересно инвестировать и так далее. И Казахстан, это, да, интересный с точки зрения там шелкового пути, там развития, добычи и прочего, вот, но как бы это будет невозможно, если, так сказать, он выберет какой-то монопуть, да, вот там отдаст все Китаю, например, там. То есть вот эта внутренняя конкуренция между Западом, Китаем, там, Россией, прочим, она как раз стимулирует, да, то есть и битву за ресурсы, и вложения, и повышение стоимости активов. Вот, поэтому, да, они будут стараться держать вот эту западную модель, потому что она отвечает их интересам развития.
Илья, а история с евразийской интеграцией, вот здесь с вашей точки зрения, как этот проект будет реализовываться с учетом того, что, насколько я понимаю, Россия и стояла во главе этой идеи, и всячески из-за кризиса с западным миром, с европейцами и американцами, наше внимание как-то на восток тоже сейчас в большей степени отвлечено?
Ну, к сожалению, да, история с евразийской интеграцией, она после 24 февраля очень сильно просела, потому что Россия перестала быть неким сосредоточением финансово-технологического такой, да, этих цепочек, которые у нас активно приходили как раз с разных уголков мира, да, то есть мы были, вот у нас там Северный морской путь, там, да, планировался такая, как из Варяг в реки, да, только наоборот, там, да, из Европы в Азию. Вот, и там шелковый путь, и развитие там различных ресурсных систем. Вот, сейчас мы видим, что вот эти адские санкции, наложенные на Россию, они, в общем-то, сработали в какой-то мере. Конечно, экономика выстояла, но говорить о развитии на ближайшие годы уже никто не планирует. Вот, поэтому, конечно, на роль лидера ЗЭС вот этого, ну, можно претендовать идеологически, да, но что вы можете предъявить? Вот. И выясняется, что сейчас предъявить мы можем мало чего. Вот, и это, собственно, как бы все понимают, и поэтому еще раз, да, повторюсь, что хорошо, что вообще как бы, да, это пространство.
Конечно, но никто же не говорит о том, что страна все сейчас, значит, отворачивается полностью от Российской Федерации, потому что Российская Федерация перестала быть денежным мешком. А то после развала Советского Союза так и было. А Москва долги списывала, там кому-то помогала и так далее. Сейчас ситуация вот такая, нету денег, нет союза, что ли, нет сотрудничества. Ну, тоже странно выглядит, нет?
Ну, это же как-то не сотрудничество, да, каких-то, ну, чиновников, да, там, или клерков. Это же, прежде всего, сотрудничество бизнеса. А бизнес таков, что он, конечно, материалистичен, да, то есть он может сколько угодно руководствоваться какими-то там геополитическими соображениями, вот, но опять-таки, да, что конкретно вы можете, например, предложить там, в сфере добычи. Например, сейчас, я знаю, ряд добывающих золотоносных и медно-рудных компаний из России наши, да, переходят в работу в Казахстан. Вот, это как бы реальное, да, сотрудничество. А если говорить, например, там, о банковской сфере, которая находится целиком и полностью под санкциями, да, ну, то здесь странно, потому что здесь не то, что параллельный импорт, да, здесь просто там какие-то суперсхемы, чтобы хоть что-нибудь заплатить нужно было. Вот, поэтому это все очень сложно, и, конечно, бизнес реагирует на это соответственно. Да, но, тем не менее, нет, России пока вот еще как бы присутствует в горизонте планирования, это уже неплохо.
Спасибо большое, Илья, благодарю вас. Илья Гращенков был с нами, генеральный директор Центра развития региональной политики и политолог. Один слушатель наш, дитя из ХБР, говорит, что недоволен тем, как отзывается спикер у Лукашенко. Спикер ничего не сказал про Лукашенко вообще, а тем более того, что заставило бы вас грудью встать на защиту Александровича Лукашенко. Вот. А он точно сам за себя может постоять. Другое дело, что, послушайте, ну, ирония по поводу многовекторности Александра Григорьевича Лукашенко в прежние времена – это уже притча во языцах. Вот, при этом сам Минск от этого не отказывался. И поэтому где, что вы здесь нашли оскорбительного, я не очень понимаю. Представляю, как Китаю больно слышать о многовекторности. С точки зрения безопасности, Казахстан для Китая как будто нам Украина, говорит Адам. Но с точки зрения безопасности для Китая скорее Тайвань, как для нас Украина. Вот, а не Казахстан как раз. А у Казахстана географическое положение такое, что, в общем-то, даже сейчас и политическое положение тоже оказалось таким, что, в общем-то, страна, ну, по сути, как Турция. Вот пока удается возможности зарабатывать, она зарабатывает. При этом, в отличие от Турции, Казахстан не пытается там какой-то, давайте переговоры проведем, еще что-то. Есть деньги, есть деньги, есть ресурсы, есть ресурсы. Есть возможность тариф повышать, есть возможность тариф повышать. Другое дело, как это можно урегулировать. Понятно, что просто увещеваниями о том, что мы были все в одном государстве, и дальше давайте так же, ну, увещевания не работают. Раньше работали деньги. Вот, кому денег дали, тот и много чего говорил. Мало что делал, но много чего говорил. Вот, сейчас ситуация еще усложнилась. Вот, но поэтому все сводить к тому, что там даже Казахстан исключит Россию, нет. Просто у всех есть свои интересы, и у нас есть свои интересы. Вот, другое дело, кому удастся их тщательнее, эти интересы как раз отстаивать и на этом хорошо зарабатывать.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тут один слушатель написал, почему москвичи быстро говорят. Кстати, не знаю, почему москвичи быстро. Наверное, за нами кто-то гонится постоянно. Вот. Но если для вас... Я надеюсь, что вы успеваете все-таки за мной. Вот. Потому что либо привыкли, либо сами москвичи. Но у нас есть другие гости некоторые, которые приходят и говорят тоже очень быстро, но в надежде, что их поймут. Так, государство расширяет ограничения на заработки их топ-менеджеров. Белый дом продолжает расширять контроль за вознаграждением руководства госкомпаний, увязывая систему оплаты труда топ-менеджмента с его результативностью. Показатели эффективности реализации значимых проектов. Ну, то есть там какой-то трубопровод запустили, еще что-нибудь где-то продали, и вот уже получается высокий КПД, и, пожалуйста, вот бонусы и высокая зарплата. Теперь единые правила должны руководствоваться не 43, а 117 организаций. Им придется согласовывать потолок годовых вознаграждений с Минфином и правительственной комиссией. Об этом Коммерсант пишет. Большая любопытная очень заметка. Олег Буклемишев с нами, доцент экономического факультета МГУ, кандидат экономических наук. Олег Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что в итоге должно получиться?
Не знаю, что в итоге должно получиться. Наверное, получится еще более сложное и широко распространенная система определения вознаграждений для государственных менеджеров. Это, вообще говоря, непростая задачка.
Так, а зачем это усложнять, если так вроде все работало?
Ну, работало все не очень, прям скажем. Вообще говоря, для частного сектора это обычно серьезная проблема, потому что такие жирные коты, переплачиваемые менеджеры, это такая притча во языцах даже в частном корпоративном мире. А когда государство выступает в роли собственника, понятно, что оно тратит не свои деньги, а деньги налогоплательщиков, то тут возможности для таких искривлений, злоупотреблений, они даже гораздо больше, чем в частном секторе. Поэтому приходится придумывать разные изощрения, но эти изощрения тоже, они имеют свои ограничения, и такие, раз и навсегда, оптимальную систему придумать невозможно.
Ну, просто интересно, что денег становится меньше, или действительно топ-менеджмент как-то расслабился, и нужно его взбодрить? Просто я вспоминаю слова одного известного топ-менеджера государственного, который говорит, что мы им столько платим, потому что иначе они уволятся, их иностранцы возьмут.
Ну, это не совсем так, это далеко не все у нас менеджеры столь конкурентные и востребованы в аналогичных компаниях на рынке, но, безусловно, такой выбор у каждого классного и ответственного управленца, он всегда такой выбор существует, это не отнять. Но государство все-таки не может себе позволить платить своим и служащим, и даже своим наемным менеджерам столько же всегда, столько, сколько платит частный сектор, но на это никаких ресурсов не хватит.
Угу. Олег Витальевич, когда привязывают все-таки выплату, ну, там, бонусов, премии, как угодно это назвать, от реализации отдельных значимых проектов? Во-первых, кто определяет значимость этого проекта? Во-вторых, что считать реализацией? А согласование на бумаге тоже можно сказать, что это часть реализации. Всегда можно на внешние шоки списать. Ну, там, самолет пытались запустить уже 15 лет, а там то одни санкции ввели, то другие санкции ввели. Но мы же старались.
Да, совершенно верно. Люди стараются, и объективно ряд вещей просто не получились, вне зависимости от того, какие усилия они прикладывали, насколько ответственно работали на своем посту. Это действительно такая проблема существует, и человек должен получать вознаграждение за свой труд, несмотря на это. Я лишь к тому, что установление вот коэффициентов на все случаи жизни и таких вот, чем четче вы прописываете это задание, тем больше шансов, что жизнь его опровергнет. Поэтому обычно далеко очень такие технические разработки не идут, они останавливаются где-то посередине, ну а дальше, что называется, рано или поздно все равно приходится решать на глазок.
Олег Витальевич, а как это решается в, например, иностранных крупных корпорациях, с которым, скорее всего, у нас пытались взять пример или формулу эту выплат, расчеты выплат?
Да нет, ну в иностранных корпорациях, частных корпорациях понятно, как это действует. Да, есть рыночный стандарт, есть дивиденды, которые выплачены акционерам в течение года, и акционеры, собственно, на основании этого решают, как поработала компания и ее менеджеры. С государственными компаниями это все намного сложнее, но там далеко не все и не всегда упирается в дивиденды, тем более, что не все компании рыночные. Но в конечном итоге есть разные требования, которые акционер или представитель акционера предъявляет менеджерам, и хочет, чтобы компания эти требования выполняла. Эти требования, единственное, что не должны иметь такой уж очень, на мой взгляд, детализированный характер, чем у нас часто грешат. Но к лучшим результатам это не приводит.
Но, Олег Витальевич, насколько я понимаю, в принципе, в компаниях принято, ну, уже заранее, когда там человек получает предложение о работе, уже заранее примерно прописывать, каким будет вот этот бонус. А тут представляется, что человек принимается на работу и подвешенное состояние, ну, просто я понимаю, что там ежемесячная зарплата у него может быть меньше, естественно, чем выплаченный бонус. Но бонус настолько хорош, что человек, конечно же, идет на такую зарплату, потому что ему там по итогам года заплатят там в 3 раза больше, например. Например, в годовом исчислении. И это заранее обговаривается.
Но мне кажется, что вы вот все-таки путаете частные корпорации, корпорации государственные. Ага. Нет такого вот, что
такого
в государственной
нету.
Компании человека зовут именно на бонус. Там-то как раз механизмы работают совершенно другие. И представитель акционера, он немножко по-другому себя ведет, нежели
понятно.
Частный акционер.
Угу.
Поэтому здесь никто на бонусы никакие не рассчитывает, но то, что люди и скандалы же прошлые годы, было довольно большое количество о том, что, несмотря на все кризисы, там, советы директоров получали огромные вознаграждения. И это, конечно, надо было установить, потому что помимо экономических естественных ограничений, да, наличия этих денег...
Есть еще политические,
есть тут еще
наверное,
и политические
да?
ограничения, ограничения этические, в конце концов, да, что человек должен иметь совесть. И государство, которое платит своим слугам, тоже должно иметь совесть, определяя размер этой оплаты. Мне кажется, что этические и политические ограничения здесь должны играть гораздо большую роль, нежели экономические.
Понятно. Олег Витальевич, а почему не работает, ну, условно, связка в... Не привязка к эффективности работы, а просто, ну, нечто среднее по итогам года. Ну, как иногда есть компании, которым даже и там чиновники 13-ю зарплату получают, вот здесь то же самое. Зачем вот эти вот сложные формулы? Иначе работать не будут?
Ну, сложные формулы нужны, потому что это такое, между двух миров находятся эти самые высокопоставленные менеджеры. Они одной ногой действительно должны работать в рынке и действовать строго по-рыночному, а с другой стороны, они являются представителями в каком-то смысле собственника государства, и поэтому должны еще и интересы государства какой-то части своего мозга регулировать. Поэтому вот чисто рыночная здесь схема не работает, чисто государственная тоже не работает. Нужна какая-то смесь, и вот эта смесь, она очень тонкая задачка, ее определить и заставить ее хорошо работать.
Понятно. Спасибо большое, Олег Витальевич. Олег Буклемишев был с нами, доцент экономического факультета МГУ, кандидат экономических наук, 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Смотрите, государство расширяет ограничения на заработки топ-менеджеров. Белый дом решил расширить контроль за вознаграждением госкомпании, руководство госкомпании, именно руководство, не рядовой менеджмент, увязывая систему оплаты труда топ-менеджмента с его результативностью. Раньше было 43 показателя, теперь 117 организаций с госучастием, в 117 организациях с госучастием будет зависеть выплата вознаграждение от реализации ими отдельных значимых проектов и от достижения ключевых показателей эффективности. Но здесь, конечно, важно понимать, а что считать этой эффективностью. И как получается? Просто напомню, что в 2022 году власти обсуждали возможность введения еще потолка зарплат топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций на уровне 3 минимальных заработков премьер-министра, то есть не более 30 миллионов рублей в год с исключениями по решению президента России. При этом сам перечень KPI предлагалось оптимизировать, это критерий эффективности KPI. Однако в октябре Минфин отказался от лимита зарплат в пользу учета рыночных ставок при определение размера вознаграждения. Постановлением еще от 23 июня введены положения о максимально возможном совокупном вознаграждении руководства компании, которое состоит из должностного оклада, компенсационных стимулирующих выплат, а также выплат от участия в органах управления иных юридических лиц. И размер годового вознаграждения устанавливается в зависимости от сложности управления организацией и ее отраслевой принадлежностью. Вот такие сложные схемы. В итоге, к каким схемам тоже придут, будет любопытно посмотреть, но в итоге единые правила не 43, не для 43 компаний, а уже для 117 компаний, то есть там практически...
Макс Челноков был с вами, оставайтесь, говорит Москва. Пока.